Ветхий Завет дан нам для того, чтобы мы могли смотреть на Божью работу с Его народом, с разными людьми, которые окружали народ израильский, смотреть на истину Божью, смотреть на Его благодать, смотреть на Божий план спасения, который был запланирован еще из вечности прошлого и потом постепенно, шаг за шагом реализовывался. В процессе всего этого жизненного или всего этого плана, развития этого плана, Господь преподавал уроки. Эти уроки Он преподавал народу израильскому, который жил тогда. И многие-многие из этих уроков очень полезны, очень актуальны, жизненно важны для каждого из нас сегодня. И поэтому, изучая книгу пророка Исаии главу за главой, мы касаемся наиболее важных подобных вопросов, вопросы, которые играли колоссальную, важнейшую роль тогда в жизни людей, тогда, и они, конечно же, сегодня касаются нас, касаются нашей жизни. В прошлый раз, если вы помните, мы говорили о роли Святого Духа, когда Исаия, объясняя спасение, которое Господь приготовил для Израиля, говорил, что оно станет результатом особенного излияния, особенного действия Божьего Духа, когда третья личность Божественной Троицы непосредственно будет работать в сердцах людей. Он раскрывал перед нами вообще глобальную реальность того, что происходит во Вселенной, что происходит в истории взаимоотношения Бога и людей. Сегодня мы будем касаться следующей главы, в которой представлена еще одна не менее важная тема. Это мы будем касаться всей этой главы, практически всю ее прочитаем. Но вначале я хотел бы начать со стиха 6, который, на мой взгляд, представляет собой ключевую истину всей главы в сконцентрированной форме. Исаия 33 глава, 6 стих. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Заметьте, Исаия снова говорит о времени спасения, о времени, которое Господь приготовил для израильского народа, о том, что однажды, несмотря на все наказания, которым Господь подвергает народ, несмотря на отступление, массовое отступление, которое было в народе тогда, в то время, ну, тема спасения, кстати, имя Исаия переводится как «Иегова спасает». Тема спасения, она повторяется снова и снова, даже вот в первой половине этой книги, которая как бы в основном посвящена провозглашению Божьего суда над Израилем, но все равно появляется тема спасения снова и снова. И когда Исаия говорит вот здесь о том спасении, которое Бог приготовил для Израиля, он подчеркивает, что одним из основных отличий этого времени, времени спасения, будет то, что страх Господень будет очень высоко цениться каждым человеком, который принадлежит к народу израильскому в то время. То есть эта глава, говоря о Божьем спасении, она помогает нам лучше понять, что такое страх Божий и как он может быть нашим сокровищем, какую роль он может играть в вашей жизни, какую роль он должен играть в жизни человека вообще и в жизни людей в Новом Завете в частности. Мы посмотрим на эту главу с нескольких сторон, задав несколько вопросов. Во-первых, эта глава отвечает нам на вопрос, почему нужно бояться Бога. Мы видим здесь несколько причин, представленных пророком Исаией. Потом мы коснемся, в чем ценность Божьего страха. Но до того немножко еще остановимся на очень важной теме, что значит страх Божий, что значит бояться Бога. Страх Божий – не очень популярное понятие в наше время, или, точнее, очень непопулярное. Вы, возможно, читали историю Мартина Лютера, историю реформации. 500 лет тому назад всего это было. Так вот, в то время подавляющее большинство людей боялись Бога. Помните, почему Лютер пошел в монастырь? Потому что он видел, как погиб его друг, при нем, в его присутствии молния убила его друга. И по этой причине Лютер понимал, что он грешный человек, он не может устоять перед святым Богом. И когда он увидел, что жизнь может закончиться вот так быстро и так легко, страх объял его. И он искал спасения. В принципе, реформация возникла по причине того, что один человек очень остро ощущал свою погибель и искал спасения. И поэтому он пытался, предпринимал самые разные усилия, пока в конце концов пришел к Священному Писанию и обнаружил важнейшую истину – праведной верой жив будет. Так вот, в то время массы людей жили, понимая, что Бог – это грозная сила, и от него нужно найти спасение. Нужно обрести спасение каким-то образом. Сегодня мы живем совершенно в другое время. Сегодня люди абсолютно игнорируют Бога. Если кто-то и говорит о Боге сегодня, то говорят о Боге как о ком-то, кто безобидный, уважая человеческое достоинство, обслуживая человеческие интересы. И вообще он существует для того, чтобы помочь нам самореализоваться. Вот о таком Боге еще говорят. Как только мы слышим о Боге, наказывающем, судящем, гневающемся, это сразу же списывается на темное средневековье, в котором вот только тогда имели представление такие о таком жестоком Боге, о таком Боге, который слишком требовательным, и он не человекоцентричный, очевидно. Но Библия представляет Бога иначе. Если вы читаете Библию, то с самого начала и до самого конца мы видим Бога, во-первых, Бог представлен с самого начала как Творец и владыка всего, то есть хозяин. Это все ему принадлежит. И до самого конца мы видим, что Бог однажды, он не только творец и владыка, он судья, и он обязательно будет судить мир и каждого человека в мире. Вот как Библия представляет Бога. Это реальность, речь не идет о том, какая философия сегодня популярна, или какие психологические школы сегодня имеют верх. Нет, Библия представляет объективную реальность, и вот она какова. Бог в действительности все сотворил, и Он в действительности очень могущественный, и Он очень строгий судья, который обязательно будет судить каждого человека, живущего на земле. Вот об этом Исаия напоминает евреям. Он напоминает, приводя несколько причин, почему нужно бояться Бога, как бы приводя их к сознанию, приводя их в чувство. Несколько причин, которые мы увидим в этой главе, я их быстро попробую перечислить. Самое первое – незыблемость Божьей праведности или справедливости. Посмотрите с первого стиха, он говорит, обращаясь к Ассирии. Помните историю, мы уже не раз говорили, я напомню для тех, кто, может быть, уже давно не был или давно не слышал эти проповеди. Израиль к тому времени разделен на две части. Северная часть, 11 колен или 10,5 колен называется Израиль, южная часть – Иудея. Северная часть намного раньше отпала от Господа и уклонились, выдала поклонство. Господь предупреждал их, и к этому моменту они уже захвачены ассирийцами. Ассирийские войска, Ассирия поднялась, мощная империя, и она захватывает более слабые государства вокруг себя. Она захватила вот то, что называлось, столица там была Самария, захватила северное царство. И теперь ассирийцы угрожают Южному царству, угрожают Иерусалиму, угрожают Иудее. Иудея в большей степени, немножко лучше относилась к Богу, немножко больше было там у них внимания к закону и к угождению Господу. Но, несмотря на это, все равно там очень много было греха и отступления. Так вот, когда Ассирия уже захватила это Северное царство и угрожает Южное царство захватить, Бог или через пророка Исаия, Исаия говорит Божьи слова, и он обращается к ассирийцам, вы слушайте, что он говорит. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Так было не раз. Бог допускает проявление зла со стороны окружающих народов для того, чтобы наказать свой народ, наказать Израиль. Израиль отступает от Бога, он достоин наказания. Бог как бы приоткрывает заслонку, и вот это клокочащее зло со стороны, в данном случае ассирийцев, оно врывается на территорию Израиля, и оно приносит много боли и страданий там в этом месте. Но это не значит, что Бог снизойдет к ассирийцам. Он говорит: я абсолютно справедлив, поэтому это зло, которое сегодня я использую, чтобы наказать свой народ за их греховность, это зло является злом, и оно будет наказано. И поэтому горе тебе, опустошитель, потому что ты будешь опустошен, и разграбят и тебя. Исаия говорит об этом, показывая характер Бога. Бог справедлив. Я скажу об этом так. В Божьей математике нет нерешенных уравнений. Каждый, кто делает зло, обязательно получит справедливое воздаяние. Как бы мы ни думали, нам может казаться, что люди делают зло и остаются совершенно безнаказанными, это не будет продолжаться всегда. Рано или поздно каждый, кто делает зло, обязательно получит справедливое воздаяние. Екклесиаст понял это в конце жизни. 12 глава, посмотрите, 13 стих книги Екклесиаста. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо». Заметьте, Он приведет на суд не только Гитлера, который явно миллионы людей уничтожил, но и каждого человека, кто ненавидел ближнего, и уже есть человека-убийца. Тайное оно, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиаст понял это. Он сделал вывод в конце своей жизни. Он говорит: выслушаем сущность всего. И как главная сущность, он говорит: бойся Бога. И better fear God. Тебе лучше бояться Бога, потому что рано или поздно все будет на Божьем суде. Всякое дело Он приведет на суд. Это нужно помнить и в этой реальности жить. Иисус Христос говорил об этом же. Посмотрите Евангелие от Луки, 12 глава, как Он говорит о страхе Божьем здесь. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиению может вергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». То есть Он говорит: даже самые большие угрозы, которые существуют здесь на земле, отношения людей, мнения, дискриминация, какие-то другие формы, даже убийство здесь, если даже вас убьют, это намного менее страшно, чем быть вверженному в гиену огненную навечно. И, а кто ввергает в гиену? Бог ввергает. Вот он говорит, ей говорит: того бойтесь, вот его бойтесь, потому что это серьезнейшее дело, которое определит вашу вечность. То есть бояться Бога – это реальное выражение здравого смысла. Это здравый смысл. Когда мчится грузовик на огромной скорости, нормально, боясь его, отпрыгнуть, уйти с дороги. Почему? Потому что ты подвергаешь себя опасности. И речь не идет о том, что вот тот водитель грузовика, он злой человек. Нет, он просто едет, и ты становишься на его пути. И когда ты, или ты попал на его траектории, то тебе, когда ты спасаешь себя, это здравый смысл. Псалмопевец пишет 118-й псалом: «Всех отступающих от уставов твоих ты низлагаешь». То есть каждое нарушение Божьего Слова обязательно встречается с Божьим действием поражающим. «Ибо ухищрение их ложь, как изгорь ты отметаешь всех нечестивых земли. Потому я возлюбил откровения твои. Потому я дорожу словом твоим, потому что знаю, опасно его нарушать, опасно жить, нарушая слово твое. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». В самой последней главе Библии Иисус повторяет это предупреждение, напоминая о своем близком пришествии и воздаянии, связанном с этим. Посмотрите, 22 глава Откровения, 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первое и последнее». Итак, Бога нужно бояться, во-первых, что Он обязательно будет судить каждого человека. И мы видим в самом начале даже ассирийцы, те, которых Бог, и которым Бог позволил прийти в Израиль, чтобы наказать его народ, будет наказан. Вторая причина, которую мы видим здесь, это полнота Божьего могущества. Когда тот, кто будет судить, обладает огромной властью и силой, этот суд становится особенно страшным. Бог обладает безграничными возможностями воздействовать на все творение во всех сферах его существования. Исаия касается нескольких сфер таких. Посмотрите, 33 глава, 7 стих. Причем этот суд как над Израилем, так и над ассирийцами. 7 стих. «Вот сильные кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, и ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон похож на пустыне, обнажены от листьев своих Васан и Кармил». Здесь показано две сферы, в которых Господь может воздействовать на людей в наше время. Первая сфера – это воздействие на жителей, на общество, на то, что происходит. Я помню во время пандемии COVID-19, жизнь внезапно остановилась. Дороги опустели, все сразу же прекратило то, что регулярно, без чего люди не могли жить. Вот все мгновенно остановилось. Бог может сделать так, что все останавливается. Что-то подобное произошло в то время. Посмотрите, опустели дороги, не стало путешествующих. Бог допускает обстоятельства, когда жизнь радикально изменяется. Скорее всего, вы переживали не только COVID-19, а когда что-то случается в вашей жизни, все останавливается, все может подождать, все откладывается. И не только в этой сфере. Бог не только контролирует обстоятельства, в его руках и болезни, и экономические подъемы и спады, он дает успех, он приводит к поражению, и жить, игнорируя Бога, очень неразумно. Но здесь еще одна есть причина. Бога нужно бояться, потому что он контролирует природу. Он дает или не дает дождь. Посмотрите, земля сетует, сохнет. Это слово «сохнет», точнее, его можно перевести как «она потеряла плодотворную силу». Сетует, сохнет. И дальше он перечисляет четыре самых плодородных региона Израиля. Ливан, Саронская долина, Васан – это район, плодородный регион восточнее Галилейского озера или Генесарецкого озера, и район горы Кармил, известный своими виноградниками, масличными плантациями и пастбищами. Все это увяло, все стало похоже на пустыню. То есть Бог даст урожай или не даст его, Бог даст погоду или не даст погоду. Независимо от человеческих возможностей, Господь продолжает управлять всем этим. Землетрясения, торнадо, цунами, магнитные бури, в конце концов, или просто перемена атмосферного давления, и люди себя чувствуют плохо и так далее. Так вот, все под Божьим контролем. Кроме того, Бог контролирует народы, страны, правительства. Посмотрите, 10 стих. «Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою». Посмотрите, он говорит, ваши грандиозные планы не более чем пустота, вы беременны сеном. То есть люди разрабатывают какие-то стратегии, правительства, какие-то планы, у них есть грандиозное что-то сделать. Он говорит, соломой разродитесь, то есть пустота будет. Дальше, дыхание ваше огонь, который пожрет вас, и будет народы, как горящая известь. Горящая известь, если вы видели когда-либо, когда-то гасили известь, когда эти камни вкладывают, а потом заливают их водой, и там очень много пара и много дыма. Вот, но в конце концов остается жижа. Вот народы, как горящая известь. Очень много пара, очень много дыма, но в конце концов там ничего не останется. Или дальше, как срубленный терновник будет сожжены в огне. Терновник очень колючий и очень неприятный, но после того, когда он прошел через огонь, остается горское пепла. И все, и он говорит, вот народы вот в таком, и будут народы, как горящая известь. И дальше смотрите, что он говорит. «Слушайте дальние, что сделаю я, и ближние, и говорит последнее, познайте могущество мое». Посмотрите, пожалуйста, где сегодня ассирийцы, вот те, которые угрожали Израилю? Где Вавилонская империя, которая пришла после них? Где Римская империя, которая контролировала долгое время половину мира? И точно так же все остальные нации, рано или поздно, все они приходят к вот этой точке, когда они превращаются в ничто. «Познайте могущество мое», говорит Господь. Итак, Бога нужно бояться, потому что Он, во-первых, абсолютно справедлив и будет судить всякое зло. Во-вторых, Он чрезвычайно силен, и у Него огромные возможности. Вся наша жизнь в Его руках, и тот, кто не боится Бога, тот игнорирует самую главную составляющую действительности. Есть еще третья причина, которую мы видим здесь, это величие Божьей святости. Знаете, Божья справедливость, она требует воздаяния за нечестие. Божья святость осуществляет это воздаяние посредством Божьего гнева. С одной стороны, Божья святость удивительно красива. Она поражает своей белизной, яркостью света. С другой стороны, она страшна для всего, что нечисто. Всякий, кто соприкасается с ней, обязательно наполняется трепетом. Посмотрите, 14 стих. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне поражающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Бог говорит о своей святости на протяжении всей Библии. Одна из таких историй очень ярко показана в книге пророка Исаии. Помните, 6 глава, когда Бог позволил ему увидеть Божье присутствие, быть в Божьем присутствии реально. Помните, что даже серафимы, то есть величайшие из ангелов, они присутствовали там, и они закрывали свое лицо и закрывали ноги свои, чтобы не быть пораженными славой Божьей святости. Посмотрите, 6 глава, с 1 стиха здесь сказано о том, что «Видел я Господа, сидящего на престоле, края рис его наполняли весь храм, вокруг него стояли серафимы, у каждого по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал, и взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его». И посмотрите, реакция пророка, соответствующая этой ситуации. 5 стих. «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя». То есть, смотрите, пораженный Божьей святостью, Исаия ярко видит свою греховность. И он понимает, насколько он поражен этим, так что он не может подняться с земли до тех пор, пока один из ангелов не очистил его горящим углем с жертвенника. Это написано, чтобы мы имели представление о величии Божьей святости. Кстати, не только это. Я уже приводил несколько таких историй. Сегодня напомню еще, когда мы читаем Ветхий Завет, в Ветхом Завете мы читаем проявление некоторых Божьих казней, которые нам могут показаться очень радикальными. Ну, например, Надав и Авиуд, два сына Соломоновых, два сына из колена Левина. Заметьте, вот эти два сына Ааронова. Вот эти два сына, у него всего 4 сына. Они избраны для того, чтобы быть священниками. Из этих 4 сыновей, 2 сына, именно Надав и Авиуд, присутствовали тогда, когда Бог, 24 глава Исход, когда Бог собрал старейшин для заключения завета, Синайского завета. Надав и Авиуд присутствовали. И вот они проявляют своеволие, скорее всего, под воздействием алкоголя, мы читаем это подробнее в конце этой главы, и берут чуждый огонь, не тот, который горит, который Бог зажег с небес, они берут свой огонь, они проявляют свои воли и делают служение Богу, но по-своему. И Бог прямо там поражает их, поражает огнем с неба, поражает насмерть. Вы знаете, для чего это сделано? Это сделано по одной причине, чтобы люди могли понимать, насколько серьезны Божьи заповеди, насколько непоколебима Его святость. Кстати, в Новом Завете мы имеем подобную историю. Помните историю с Ананией и Сапфирой? Когда они солгали Духу Святому. И когда Господь поражает их обоих. Вот эти две истории, они похожи, они показывают народу дальше. Бог свят. С Ним шутки плохи. С Ним нельзя относиться поверхностно. К Нему нужно иметь самое серьезное отношение. Представляя спасение по благодати, Бог не изменяет божественной природы. Бог также остается великим, также остается святым, требующим благоговейного отношения к себе. То, что Христос принял на Себя Божий гнев за наши грехи и преступления, не сделало Бога безразличным к нечестию. Вот почему осознание величия Божьей святости и серьезности каждого греха – важная составляющая жизни Нового Завета. Послание к Евреям, 12 глава, 28 стиха, посмотрите, это уже самый конец Нового Завета. Мы читаем: «Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать». Заметьте, речь идет о благодати, абсолютно незаслуженный дар спасения. «Будем, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». То есть мы получили благодать незаслуженно совершенно, но мы служим теперь этой благодати, которая оживила нас, угождая Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Итак, в этой главе мы видим три причины, по которой нужно бояться Бога. Во-первых, Бог абсолютно справедлив и праведен. Во-вторых, Он обладает безграничной властью и силой и может воздействовать на любую сферу нашей жизни. И в-третьих, Бог бескомпромиссно свят. Но у страха Божьего есть еще одна сторона. Я ее называю положительная или позитивная сторона. Боящиеся Бога не только избегают ужасов Божьего наказания, но и обретают благословение, связанное с правильным отношением к Нему. Вот почему Исаия говорит о том, что страх Божий будет сокровищем для этих людей. И мы посмотрим на это, но до того мы кратко ответим на вопрос, что значит бояться Бога? Что это такое вообще? Слова пророка Исаия ясно связывают со страхом Божиим стабильность и безопасность. Вот тогда страх Божий становится чем-то дорогим. Посмотрите еще раз, 33 глава, 6 стих. «И настанут безопасные времена, да, безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господень будет твоим сокровищем». Здесь очень важно дать определение, что пророк имеет в виду, когда он говорит «страх Господень», что значит бояться Бога. В этом термине говорится много, и разные люди, разные источники, они представляют это под разным углом. Я перечитал много разных определений, не буду сейчас приводить их все, я только сделаю свое обобщенное определение или представление того, что это такое, что мы имеем в виду, когда мы говорим о страхе Божьем. Вот что у меня получилось. Страх Божий – это благоговейное отношение к Богу, исходящее из понимания Его святости, Его могущества и Его доброты. Еще раз, это благоговейное отношение к Богу, исходящее из нашего понимания Божьей святости, Его могущества, Его благости или доброты, Его любви, и выражающееся в восхищении, в почтении к Нему, трепете перед Ним, в доверии и в послушании. Давайте немножко подробнее посмотрим на это определение, потому что оно действительно очень насыщенное такими глубокими идеями. Страх Божий включает в себя несколько составляющих. которые мы видим здесь в этом определении. Самое первое – это понимание. Понимание абсолютного Божьего могущества, власти, святости, безграничной мудрости, славы, праведности, Его непостижимой благости и любви. То есть мы можем бояться Бога настолько, насколько мы понимаем Бога. Вот если человек не думает о Боге, он не будет его бояться. Откуда мы можем это взять? Вот заметьте, понимание Божьего могущества видно из природы. Вот почему написано, что «Ибо невидимая его вечная сила, его и божество через рассматривание природы видимо». И дополняется Словом Божиим. То есть природа говорит о том, насколько могущественен Бог. Когда мы смотрим на величие космоса, когда мы смотрим на величие того, что здесь происходит, горы, вулканы, штормы, ветры, самые разные процессы, которые происходят на Земле, они указывают нам на великого, мощного, очень умного и очень доброго Бога, который создал мир так красиво и так функционально, что мы можем жить в нем. Вот это понимание абсолютного Божьего могущества, оно должно заставлять нас бояться его. Наша проблема заключается в том, что мы видим все это и Бога не видим. Мы пользуемся всем этим. Даже существует такой сегодня такой богословский крен, когда люди говорят, we just enjoy God's creation. Мы наслаждаемся Божьим творением. Да, но если ты, наслаждаясь Божьим творением, не видишь Бога, то это будет идолопоклонническое наслаждение. Оно не сделает тебя больше ценящим Бога. И Бог – это основная, окончательная реальность. God is the ultimate reality. То есть, когда мы говорим о том, откуда берется страх Божий, из понимания Бога. И не только Его могущество, Его власть, Его святость, Его безграничная мудрость, Его слава, Его праведность, Его непостижимая благость и любовь. Вот для чего мы читаем Библию. Мы читаем Библию, чтобы Бога знать больше. Для чего? Чтобы бояться Его. Для чего? Потому что если ты живешь, не боясь Бога, то ты не в ладах с реальностью. Ты не в ладах с тем, что есть суть жизни вообще. Итак, это первая составляющая, это понимание. Когда Бог встречается с Иовом, помните, как Он приводит его в чувство? Иов страдает долго, несправедливо страдает. И его еще друзья здесь донимают, достают и говорят ему то, что неправильно абсолютно. И Иов задает вопросы Богу, один за одним задает вопросы. Посмотрите, 38 глава, Господь встречается с Иовом и говорит, «Кто сей, омрачающий провидение бессмысла?» Словами бессмысла. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верь?» И все остальное, что Бог говорит Иову, в принципе, показывает на величие Божие. Вот все, что Бог говорит, Он показывает, насколько Он велик. Вот это то, что необходимо каждому человеку для того, чтобы правильно жить в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Это привело Иова к верной реакции. Посмотрите его реакция в русской Библии. Это 39 глава, последние стихи. В английской это первые стихи 40 главы. «И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе? Руку мою полагая на уста, однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». То есть он ясно понимает, что он не в той весовой категории, чтобы спорить с Богом. Итак, отсутствие верного понимания Бога – одна из причин, из основных причин отсутствия страха Божия. Вторая составляющая страха Божия – это не только понимание того, кто Бог есть, но и отношение, соответствующее этому пониманию. Почтительное и благоговейное отношение к Богу, выражающееся в восхищении, трепете перед Ним, в почтении и уважении к Нему, доверии и покорности Ему, наслаждении Ему, успокоении и удовлетворении в Нем. Вот что такое страх Божий. Вы знаете, что дьявол и его бесы очень хорошо знают Божью природу. Они очень хорошо знают, насколько Бог могуществен, насколько Он умный, насколько строгий, насколько справедливый. Но они внутри движимы противлением Богу. Они противятся Ему постоянно. Так вот, это не есть, хотя написано, бесы веруют и трепещут. Это не есть страх Божий. Страх Божий имеет это соответствующая реакция. Реакция достойная того, кто Бог есть. Да, Бог свят, да, Бог строг, да, Бог справедлив, да, Бог судящий, но Он благ. Он любящий, Он чудесный, Он добродетельный, Он милующий. И вот соответствующая этому реакция – очень важное явление. Я хочу вам показать разницу между двумя типами страха Божьего, которые мы видим в двух главах в книге Откровения. Откройте, пожалуйста, пойдите вместе со мной. Книга Откровения, 6 глава. Великая скорбь начинается, Божьи суды изливаются на этих людей, на людей, которые будут жить в то время. 6 глава, 15 стих. И вот там написано о страхе, в котором находятся люди. И заметьте, это не есть правильный страх Божий, это ужас, в котором они находятся. И они действительно трепещут, но они трепещут во внутреннем противлении Богу. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, то есть все, скрылись в пещеры, в ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Заметьте, вот эти все люди находятся в страхе и трепете, но они без покаяния в этом положении. Они прячутся от Бога, но противятся, продолжают противиться. И теперь посмотрите на две главы раньше. 4 глава, и там мы видим, в Божьем присутствии находятся представители людей. 24 старца – это представители спасенных, церкви и израильского народа. И посмотрите, как страх Божий выражается в них. 9 стих. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует». И сотворено. Заметьте, это две совершенно разных реакции на одну и ту же действительность, на Бога, на Его величие. В первом случае это ужас ожидания Божьего гнева, во втором это величайшее восхищение, это полное почтение, признание величия, сердечная благодарность, это восхваление. Так вот, небеса будут наполнены страхом Божьим вот в этом смысле этого слова. Итак, мы говорили о двух составляющих, уже две составляющие страха Божьего. Давайте посмотрим третью, заключительную. Это сердечное послушание Богу, верное хождение перед Ним, искреннее служение Ему и радостное сотрудничество с Ним. Это третья составляющая. Это то, что делает человека послушным Богу. То есть страх Божий определяет действия и поступки людей. Помните, когда-то Иосиф находился в состоянии, когда его взяли, продали в рабство, и он был в доме Потифара, и там эта жена Потифара искушала его, и у него было очень много причин, которыми он мог бы оправдать свой грех. Но слушайте, что он говорит, 39 глава, 9 стих, «Нет больше меня в доме этом». И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом? Почему Иосиф не грешит, не идет на этот грех? Он понимает, перед кем он ходит. И о нем, кстати, много написано о том, что он ходил перед Богом, или Господь был с Иосифом. Многие заповеди, данные евреям, которые мы видим в Ветхом Завете, они сопровождаются мотивирующей частью. Эта мотивирующая часть – «бойся Господа», «бойся Бога твоего». Я приведу вам несколько в книге Левит, 19 глава, 14 стих. «Не злослов глухого, перед слепым ничего не клади, чтобы приткнуться ему, и дальше бойся Бога твоего, я Господь». Или другая, 32 стих. «Перед лицом седого вставай, почитай лицо старца, и бойся Бога твоего». Опять-таки он говорит, с уважением относитесь к старцам. Почему? Потому что Бога надо бояться. Или еще одно место, 25 глава Левит, 17 стих. «Не обижайте один другого, бойся Бога твоего». Заметьте, как присутствие страха Божьего оказывает влияние на наше поведение, на наши поступки. Итак, я попробую еще раз перечислить вот эти три составляющие страха Божьего, чтобы мы могли понимать, о чем идет речь. Во-первых, это понимание, понимание абсолютного Божьего могущества, власти, святости, безграничной мудрости, славы, праведности, Его непостижимой благости и любви. То есть первое – это понимание Бога. Второе – это соответствующая реакция, почтительное благоговейное отношение к Богу, которое выражается в восхищении Им, трепете перед Ним, почтении, уважении к Нему, доверии, покорности, наслаждении Им, успокоении, удовлетворении в Нем. И отсюда следует следующее – это сердечное послушание. И еще раз краткое определение, просто чтобы мы могли запомнить, о чем идет речь, что такое страх Божий. Страх Божий – это благоговейное отношение к Богу, исходящее из понимания Его святости, Его могущества, Его доброты, выражающееся восхищением, почтением к Нему, трепете перед Ним, доверием и послушанием Его. Итак, это кратко. Что такое страх Божий? Теперь давайте посмотрим, в чем ценность его. В чем ценность? Почему он говорит, и настанут безопасные времена, времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, и дальше добавляет, страх Господень будет сокровищем твоим. То есть страх Господень становится большой ценностью, потому что он оказывает колоссальный эффект на жизнь верующих людей, на нашу с вами жизнь. Всякий, кто наполняется страхом Божьим, кто возрастает в нем, переживает его, знает его ценность, он знает, как он влияет на жизнь. Исаия говорит здесь о трех сферах, на которые оказывает влияние страх Божий. Самое первое – это делает жизнь прочной и стабильной. Здесь мы, к сожалению, опять сталкиваемся с слабостями синодального перевода, и мне придется немножко внести коррективы, чтобы мы могли понимать. «И настанут безопасные времена твои», здесь написано так. Самая главная проблема вот этого перевода в том, что здесь упущена роль Бога. Вы можете посмотреть на, вот по-английски здесь написано, «And he will be your stability, the stability of your times». He meaning God, то есть Бог будет. Посмотрите, вот здесь я сделал свой перевод внизу. И Он будет стабильностью. И слово «стабильность» можно еще перевести как прочностью. Конечно же, это связано с безопасностью. Я не знаю, это слишком вольная интерпретация, кто переводил это 150 или с чем-то лет тому назад. Вот. Но оригинал, ближе к оригиналу будут вот эти слова. «И он будет стабильностью или прочностью вашего времени или вашей жизни». То есть, когда Бог обращается к народу своему, когда Он заключает завет с народом своим, Он это делает для того, чтобы Он, Бог сам, стал стабильностью в вашей жизни, в моей жизни. И поверьте, это очень важный элемент. Почему? Потому что наша жизнь, она зависит от очень многих факторов, которые делают нашу жизнь нестабильными. Самые разные обстоятельства. Это может быть наше здоровье, это может быть поведение близких нам людей, это может быть экономический спад в стране, это может быть чье-то нечестное отношение к вам. Это может быть что угодно. Мы сегодня живем в политической нестабильности, в социальной нестабильности, в эмоциональной нестабильности, Очень много того, что делает жизнь нестабильной. И, друзья мои, так было всегда. В этом суть жизни человечества, жизни людей. Вот здесь написано, и он будет стабильностью твоей, твоей жизни, твоего времени конкретно. Люди всегда имели или пытались иметь источник стабильности в чем-то, в деньгах, в положении, в обществе. Власть, физическая сила, связи, друзья, врачи, научные достижения. Но здесь сказано о том, что единственным источником стабильности, делающим жизнь прочной, может быть только Бог. Поэтому правильное отношение к Богу, рождаемое страхом Божьим, вот тема, о которой мы только что говорили, это огромное сокровище. Пророк говорит об этом на протяжении всей этой главы. Посмотрите, несколько штрихов. Самый первый стих, второй вернее стих. «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем. Будь нашей мышцей с раннего утра, спасением нашим во время тесное». Заметьте, все эти обстоятельства, ассирийцы угрожают, здесь своих собственных проблем очень много. И он обращается к Богу, и он понимает, Господи, я от Тебя зависим, будь моей мышцей, будь моим источником силы. Только Бог действительно независим ни от кого и ни от чего, только Бог силен противостоять любой опасности. Только Бог знает абсолютно все, включая то, как привести нас к наилучшему результату. Только Бог действительно любит нас, и Он доказал это своей любовью в Иисусе Христе, когда Он отдал Своего Сына для того, чтобы Он на Голгофском кресте за Тебя умер, и Тебя спас, и Тебя оправдал. Вот почему мы на Него уповаем. Вот почему пророк обращается к Господу. И далее, ниже, в 20 стихе, он описывает результаты спасения. Он говорит, взгляни, Сион, город праздничных собраний наших, глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. То есть вот находится в этих трудностях, но он знает точно, что у Господа есть эта стабильность, это мирное жилище, это непоколебимое скиния. И однажды действительно так будет. Иерусалим станет городом мира, непоколебимой скинии. Дальше в 21 стихе он продолжает, говорит, там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, не пройдет большой корабль, ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас. Мы точно не знаем, о чем здесь речь идет. Вполне возможно, речь идет о тысячелетнем царстве, о тех событиях, которые, когда произойдет перемена ландшафта. Вы знаете, что Иерусалим наверху находится, и там нет речки, и туда корабли не приходят. Вот. Но мы читаем в книге Иезекииля, что поменяется, и будет огромная река течь из Иерусалима, когда пройдут эти последние события. Возможно, об этом речь идет. Или же здесь просто образно сказано, что никакие угрозы в данном случае по воде, не пройдет большой корабль, они не придут, потому что Господь будет там. Господь будет, Он заблокирует все это. Ибо Господь судья наш, Он законодатель наш, Он царь наш, Он спасет нас. Он будет надежным и постоянным источником безопасности. Посмотрите, 24 стих. «Ни один из жителей не скажет, я болен. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Ясно, что речь идет о последнем обращении Израиля и о тысячелетнем царстве, где болезни отступят. Итак, это первая причина, почему страх Божий сокровище, он делает жизнь прочной и стабильной. Мы уповаем на нее. Второе, он открывает путь к спасению. Посмотрите еще раз. «И он будет стабильностью вашего времени или прочностью вашей жизни, богатством спасения». Богатство спасения – это широкий спектр Божьего спасающего действия. Конечно, Господь спасает нас от греха. Он спасает нас от вечной погибели. Но если вы посмотрите внимательно на свою жизнь, то увидите, как Господь спасал и продолжает спасать вас от множества самых разных угроз. И вот тогда, когда мы боимся Бога, Он – источник спасения. Кстати, это одна из причин, почему мы видим снова и снова псалмопевец, и даже в Новом Завете мы видим, вот Стефан проповедует тоже, и апостолы. Они вспоминают то, что было раньше. Почему? Потому что они вспоминают, как Господь спасал. Очень важно нам в нашей жизни вспоминать, как Господь вас спасал. Мы все это забываем очень быстро. А он здесь говорит, богатством спасения он будет. Помните об этом. Псалом 36-39 стих. От Господа спасение праведника. Он защита их во время скорби. Он поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Вот это вот удел людей, боящихся Господа. Они понимают, что Господь держит их жизнь в своей руке. От Господа спасение. Только Он может спасти, только Он силен спасти, только на Него можно уповать в трудностях. О грешниках же говорится наоборот. Посмотрите, нет страха Божия пред глазами их, Римлянам 3 глава 18 стих. То есть это люди наоборот, это люди, которые живут в своей собственной парадигме понимания окружающей их действительности. Именно об этом и говорит Исаия. Посмотрите еще раз, 14 стих. «Устрашились грешники на Сионе, трепет объял, овладел нечестивым. Кто из нас может жить при огне поражающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И посмотрите, 15 стих, очень интересный. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснений, удерживает руки свои от взяток, закрывает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Вы помните, откуда эти слова? Мы только недавно Андрей Владимирович проповедовал на этот псалом. Это 14-й псалом. И заметьте, он говорит об этом, комбинируя, он говорит, кто может жить при огне пожирающем? Кто может жить при пламени вечном? И отвечает, тот, кто ходит в правде. Вы знаете, кто это может сделать? Иисус Христос, который прошел огонь. Иисус Христос, который принял на себя весь Божий гнев. Иисус Христос, который является главной целью, главным стержнем Нового Завета. Иисус Христос, в ком мы можем стоять перед Богом. В ком мы можем иметь эту правду и истину, и презирать корость, и удерживать руки свои от взяток, и закрывать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и так далее. То есть только те, кто стал частью Нового Завета, кто искуплен Христом, то есть страх Божий, он открывает нам путь к спасению, которое совершено Христом. Кстати, именно поэтому, когда Писание говорит о Новом Завете, Новый Завет неразрывно связан со страхом Божьим. Я приведу вам пару мест. Посмотрите, Иеремия 32 глава, 40 стих. Речь идет о описании Нового Завета. Здесь сказано так. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Заметьте, что происходит. Новый Завет неразрывно связан со страхом Божьим. Почему? Потому что Новый Завет соединяет нас с Иисусом Христом, а у Иисуса Христа правильное отношение к Отцу. В 16 стихе 33 главы он продолжает и говорит, «И тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его, Христа Иисуса, землю отдаленную». Сердце твое только будет вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Вот те ассирийцы, которые приходили. Где весивший дань? Где осматривающий башни? И посмотрите, 19 стих. «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой, невнятной речью, с языком странным и непонятным». Помните, 28 глава мы говорили о том, что Бог говорил, «Через вот этот народ я буду наказывать вас». Угрожает. То есть в основании всех этих благословений лежит страх Божий. Вот почему Бог изначально учил свой народ очень интересными вещам. Он учил их страху Божьему. И есть интересное место, которое я не могу не привести. Книга Исход, 20 глава, с 18 стиха. Помните историю? Собрались израильтяне вокруг горы Синай. Весь народ видел громы, пламя, звук трубный, горы дымящиеся. То есть Бог сошел. Отступил народ, стал вдали, и сказали Моисею: говори ты с нами, мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть. И дальше интересная фраза, которую говорит Моисей. Моисей сказал народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, чтобы страх Его был пред лицом вашим. Вот эта фраза как бы внутреннее противоречие содержит в себе. С одной стороны, он говорит: не бойтесь, а с другой стороны, он говорит: это сделано, чтобы вы боялись. Здесь очень интересно, когда мы посмотрим на смысл страха Божьего, то мы можем увидеть истинное значение вот этих слов Моисея. Он говорит: не бойтесь, то есть не паникуйте, вы не умрете от того, что происходит сейчас. Но то, что происходит сейчас, нужно, чтобы вы понимали, насколько велик Бог, чтобы вы жили с постоянным страхом Божьим. То есть Бог начинает учить этому свой народ в самом начале. Давид пишет, сегодня Андрей Данилович читал в начале 33 стих, 33 псалом 9 стих: «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Скинуты, то есть молодые львы бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. «Придите, дети, послушайте, страху Господню научу вас». В другом месте он молится о самом себе. Псалом 85, 11 стих. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, буду ходить в истине. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Это слово «утверди» немножко лучше можно перевести. Я привел вам здесь две английских версии. Посмотрите. «Unite my heart to fear your name». Или же NIV переводит так: «Give me an undivided heart that I may fear your name». То есть дай мне сердце, которое полностью посвящено тому, чтобы бояться тебя. Заметьте, псалмопевец молится о том, чтобы Господь учил его страху Божию. Это то, что необходимо, это то, что он понимает ценностью. Так ценность страха Божьего в том, что он делает жизнь человека прочной и стабильной, он является источником спасения, и самое последнее, он ведет к источнику мудрости. Страх Божий делает нас мудрыми. Исаия 33:6, еще раз: «И он будет стабильностью вашего времени или прочностью вашей жизни, богатством спасения, мудрости и знания. Страх Господень будет сокровищем твоим». Об этом очень много говорится. Иов говорит об этом, Соломон говорит об этом, Давид говорит об этом. Посмотрите, Иов 28:28: «И сказал человеку: вот страх Господень есть истинная премудрость». Заметьте, книга Иова – одна из первых книг Библии, которая была написана. 110-й псалом, 10 стих: «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». Притчи 9 глава, 9 стих, посмотрите: «Дай наставление мудрым, и он будет еще мудрее. Научи правдиво, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого разум, потому что через меня множатся дни твои, и прибавится лет жизни». То есть смотрите, всякое знание, которое ложится в разум несокрушенного перед Богом, не боящегося Бога человека, будет ему во вред. Всякое это знание, оно будет делать его еще и с более искусным богопротивником. Вот почему здесь сказано: начало мудрости – страх Господень. То есть если человек боится Бога, имеет правильный взгляд на окружающую действительность, тогда всякое знание, которое он получает, будет его обогащать, делая его более гармоничным сотрудником с Богом, достигающим того, что Господь делает в нем и через него. И жизнь таких людей становится более прочной и плодотворной. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы оставить вас с двумя вопросами, о которых мы помолимся Самое первое, какое место страх Божий занимает в вашей жизни? И второе, учитесь ли вы страху Божьему, наполняясь Иисусом Христом? Мы склоним колени и помолимся.